какой-то мере несколько разрозненный будет. Может быть, еще более разрозненный, нежели те, которые я обычно веду. Ввиду того, что я хотел бы сосредоточить наше внимание на том, что мы переходим сейчас с 20 на 21 столетие и поставить несколько вопросов, которые стоят перед Церковью в целом и перед всеми членами Церкви в отдельности. Дело в том, что если посмотреть на историю Церкви, не только православной, но всего христианского мира, за последние 2000 лет, изумляешься тому, до какой глубины Богопознания, до такой красоты выражения богословской мысли, молитвы, богослужения, искусства дошел христианский мир. И вместе с этим содроганием вдруг замечаешь, что мы были посланы в мир для того, чтобы этот мир преобразить, чтобы он стал Царством Божиим. А на самом деле мы этого не видим. Если подумать только о том, что за последние 2000 лет было больше 3000 войн между христианами, не говоря о тех войнах, которые мы, христиане, вели с другими народностями и людьми другого вероисповедания. Если мы думаем о том, на что похоже наше так называемое христианское общество, можем ли мы сказать, что кто-либо, поглядев на него снаружи, без предвзятых мыслей, скажет: да, Евангелие дало новое оформление человеческим отношениям. Если не задуматься над человечеством, над государствами, то мы можем задуматься над семьями и над приходами, и над епархиями, и над местными церквами. Можем ли мы сказать, что человек, приходящий к нам в храм, в нашу общину, которая так малочисленна относительно, по сравнению с русскими приходами, например, и которая вместе с этим так срослась между собой. Можем ли мы себе представить, что кто-либо, войдя в нашу общину и познакомившись не только внешне, но поглубже с нами, может воскликнуть, как цитирует Тертуллиан, восклицание язычников, глядящих на христианское общество: как эти люди любят друг друга. Можем ли мы сказать это о себе самих? Да, конечно, между нами есть дружбы, между нами есть близость. Одни других любят крепко и глубоко, но сколько среди нас безразличия друг к другу. Я говорю не столько о общественном безразличии, о том, что может случиться, что человек в нужде, материальной или душевной, никто об этом не знает. Потому что этот человек сам не заявляет об этом, не кричит о своей нужде, и нет никого около него, кто бы умел это прозреть, услышать молчаливый стон, крик порой, крик голода. Мне вспоминается с ужасом то, как в Париже был, когда я преподавал в русской гимназии, был у нас преподаватель, который приходил каждый день, был примером точности, строгости, которого не особенно любили, но которого уважали. И только после того, как он умер, мы узнали, даже те из нас, которые его знали много лет, Он был руководителем в детском лагере, когда я мальчиком там был. Это много-много лет прошло. Никто из нас не подозревал, что он идет в школу пешком с другого края Парижа, потому что у него нет денег на то, чтобы оплатить себе проезд на метро или на автобусе, и что он питается только тем, что он находит в мусорных ямах, после тем, что люди выбрасывают. Никто не подозревал, потому что он был человек замкнутый, и никто не сумел отпереть эту его замкнутость. Разве это не страшно? Это было христианское общество, причем такое тесное, потому что в эмиграции все были друг другу свои. И вместе с этим мы этого не заметили. Я вам рассказывал о нем также, что случилось раз, что так поразило мальчиков и девочек, которые шли в школу. Он тоже шел. И на тротуаре сидел нищий, протягивал руку. Все проходили, дети ничего дать не могли, потому что ничего, нечего было давать. Но и взрослые проходили мимо. Или взглянут, или посмотрят в другую сторону. Этот наш воспитатель перед ним остановился. Он снял шляпу и что-то ему сказал. И тот вскочил на ноги и его обнял. Они пожали друг другу руки, и они разошлись. И когда он пришел в гимназию, дети его окружили. И стали его расспрашивать, кто же этот человек, этот нищий? Он ваш родственник? Он ваш знакомый? Почему вы перед ним остановились? Почему вы сняли шапку перед ним? И почему он бросился к вам в объятия, несмотря на то, что вы ничего ему не дали? И Леонид Александрович, припертый к стене, ответил. Он ответил тем, что он шел издали, пешком, потому что у него не было денег на проезд. И что, видя, как все проходят мимо этого нищего старика, он подумал, каждый человек, который мимо его проходит, как бы ему твердит, жив ли ты или мертв, нам все равно. И он подумал, если я еще пройду и ничего ему не скажу, и не проявлю человеческого отношения к нему, то что же будет? Это может быть последний удар. Может быть, после меня он встанет и уйдет, и, может быть, покончит с собой. Последняя искра надежды на то, что он признан как человек, потухнет в нем. И он нам сказал, я остановился. И чтобы ему показать, что мы с ним равные, что он, как и я человек, как он, я снял шапку. И ему объяснил, что ему дать ничего я не могу, потому что у меня нет ничего. Я этого нищего после этого встречал. И он мне раз сказал, что за всю жизнь он никогда не получал так много от прохожего, как он получил от этого человека, который ничего ему не дал, но признал в нем человека в полном смысле этого слова, снял перед ним шапку и поклонился перед ним. Это пример. Это один единственный пример в своем роде. Нет, есть другие примеры, конечно. Но раз они вспоминаются, то это потому, что они такие редкие. Они так выпукло, так красочно стоят на фоне серого, холодного безразличия, взаимного отчуждения, того, что мы стоим рядом и не видим друг друга. Конечно, были люди замечательные. Я хочу сейчас сказать о некоторых из них. Это не было мое намерение изначально, но мне хочется сказать вам. Я приезжал к приходу Трехсвятийского подворья в Париже, к единственному приходу, который в те годы, в ранние 30-е годы, остался верен Московской Патриархии. Все другие ушли в Константинополь или в зарубежную церковь. Этот приход был единственный всю Францию. Еще был такой приход в Берлине и такой приход в Голландии. Во главе этого прихода в те годы стоял владыка Вениамин Фетченков. После этого он был в Америке, а затем вернулся в Россию и кончил свою жизнь в Печорах. Я как-то пришел вечером. Храм не закрывался. Красть было нечего. Церковь была подвальная. Затем была лесенка и каменный коридор, и две или три кельи. В одной из них жил владыка Вениамин, другой – отец мой духовный, отец Афанасий. Я вошел в этот коридор и вижу, владыка Вениамин лежит на каменном полу, завернувшись в черную монашескую мантию. Когда он меня увидел, он встал. Я говорю: «Владыка, что вы здесь делаете?» «Ты знаешь, я здесь ночую». «А разве комнаты у вас нет?» «Да, есть комната. Но ты представляешь себе, как замечательно. У меня там четверо нищих спят. Один на кровати, другой на матрасе, другой на ковре, а другой на подушках. Я им оставил эту комнату, потому что им так трудно днем живется. Как лишить их ночи?» Вот пример. Другой приход был, французский. Три священника французов, которые стали православными. Они ели только тогда, когда кто-нибудь их приглашал. Иначе денег не было, и есть было нечего. И во времена владыки Вениамина в коридор выставлялась картонка, куда мы, прихожане, клали то, что мы могли сберечь от нашего обеда, от нашей еды. Иначе на покупку еды денег не было. И здесь видно, сколько люди были способны проявить сострадание и любви. Потому что тогда страдание было такое явное. А порой нечем было помочь. Иногда прибегали неожиданно к смелым средствам. Я вспоминаю, как отец Афанасий шел по улице, и к нему подошел нищий. А у него денег никаких не было. Он остановился, посмотрел, остановил прохожего француза. Ему сказал: «5 франков, голодный». И тот на него посмотрел с изумлением и дал ему 5 франков. Когда общины были маленькие, когда голод был острый, когда жить было негде, когда было одиноко, Когда каждый был свой, тогда можно было сказать, да, они любят друг друга. Причем не сентиментальной любовью. Они любят друг друга глубокой любовью, жертвенной любовью. Это не значило, что все люди были легкими друг для друга. Ведь люди же прошли через ужас Первой войны и революции. Напряжение внутреннее порой было очень острое. Было потеряно все, не только родина, но семья, родные, самые близкие. И, конечно, порой люди бывали резкие, но за этой резкостью крылось что-то другое. Не ненависть, не безразличие, а то, что правду надо резать. Надо говорить правду, потому что человеку, другому человеку нужно, чтобы он слышал правду о себе или о жизни. Я вспоминаю приходское собрание. Мне тогда было 17 лет. Это единственное собрание, на которое я пошел. Сидели наши священники, между ними отец Афанасий. Была очень смелая, умная, образованная женщина в приходе, большой друг жены Чехова. И она встала и начала критиковать отца Афанасия в частности и то, как строится наш приход. И главным образом настоятеля отца Афанасия. Я помню, как я сидел и кипел внутренне. Я помню, как я чуть не перекипел, когда она об отце Афанасии вслух всему приходу сказала: «Этот дурак Афонька не может даже построить приход как следует». Я смолчал. А потом я поднимался по лестнице с отцом Афанасием, который в течение всей этой тирады сидел как изваяние. Ему говорю: «Как вы могли так спокойно просидеть?» Он на меня посмотрел и говорит: «Да, правда, как она меня должна любить, что так правдиво при всех мне правду сказать обо мне самой». Вот. Недалеко от Трехсветицкого подворья был дом и часовня, которую устроила мать Мария Скопцова. Она из ничего создавала помощь другим людям. И она не ждала, чтобы эти люди пришли за помощью. Она вместе с двумя-тремя помощниками, профессором Мачульским, Федором Тимофеевичем Пьяновым, отцом Дмитрием, занималась с ними, совершались богослужения, а потом они все расходились искать нуждающихся. Я вспоминаю, как мать Мария ходила по трущобам, такие места, куда полиция неохотно заглядывала, чтобы найти русских, голодных, нагих, но часто, очень-очень часто опустившихся до пьянства. И как она извлекала их из этих трущоб, приводила к себе домой, как они были накормлены, одеты, а через некоторое время они снова уходили туда же. И как она после этого над ними горевала и шла их искать и привезти обратно. Я вам эти примеры даю, потому что есть примеры, которые мы можем следовать. Сейчас нет такой нужды вокруг нас, которая бросается в глаза. Но есть нужда. Есть люди, которым нужна материальная помощь. Да, приход порой может помочь материально. Но приход, когда обращаешься к казначею, в глазах человека безличное явление. Это организация. Как важно было бы, чтобы мы научились видеть вокруг себя нужду своих и чужих, и пришли бы им на помощь. И не только материально, а гораздо больше душевно. Я не сомневаюсь в том, что все вы знаете, как бывает тяжко, страшно, одиноко, когда оказываешься в чужой стране, язык которого ты не знаешь, обычаи людей тебе странны, дома не похожи на обычные, климат не тот, все не то, все не то. И как бывает одиноко, и как приходится напрягать все свои силы для того, чтобы остаться самим собой, не сломаться, но самим собой остаться, без сторонней помощи, без того, чтобы какое-то тепло до тебя дошло, очень и очень трудно. А можно ли сказать, что всякий человек, который придет к нам на богослужение, на беседу, на какую-либо встречу, встретит у нас людей зрячих, не людей, которые только будут слушать то, что он нам расскажет о себе, а людей, которые будут слушать глубиной своего сердца, который будет слушать слова, а за словами улавливать то, чего человек и сказать не может, стыдится, боится, сам не знает, не понимает. Не обязательно отзываться на человеческую боль или нужду тем, чтобы сказать нуждающемуся: «Да я вижу, что тебе нужно, я тебе помогу». Это иногда бывает унизительно, больно, страшно. Но можно так посмотреть на человека, таким голосом с ним говорить, так внимательно к нему отнестись, так ему помочь, так, чтобы он даже не знал, что ты ему помогаешь, материально и душевно. Столько раз бывали случаи, когда приходили к тому или другому человеку, которому нечем было делиться, но который отдал все свое сердце, всю свою открытость, все свое понимание. И когда он его дал, то тот человек, который был в нужде, смог отозваться и открыться. Можно было бы рассказывать многое по этой линии. Но я хотел вам это передать, потому что меня очень, очень ранит то, что после 2000 лет не только так называемое христианское общество Запада или даже России не созрело к тому, чтобы стать обществом любви, жертвенной, открытой, глубокой, прозорливой. Но то, что мы не сумели из обществ, в которых мы живем, сделать общество сострадания, понимания, заботливости, в конечном итоге Божьей любви, изливающейся через нас. Эта тема, мне кажется, стоит перед 21-м столетием с громадной остротой. 12 апостолов, 70 учеников были посланы Христом в мир для того, чтобы принести благую весть о том, что мир Богу дорог, что Он Богом любим, что Бог не остался где-то в высотах, а стал человеком, разделил с нами всю нищенскую загнанность и судьбу, разделил нашу смертность, чтобы никто не мог сказать, тебе легко Богу быть таким, а ты пострадай, умри, как мы. Да, Он пострадал и умер, как мы, и воскрес. И Он послал Своих учеников весь мир, всем рассказать об этом Боге, об этой любви, и показать в своем обществе, что эту любовь можно осуществить. Не в меру Христовой любви, а в меру той любви, которую божественная любовь может зажечь в наших сердцах. Вот одна из тем, которая лежит сейчас перед 21-м столетием, в котором вы все будете участвовать. Может быть, я несколько лет из этого столетия захвачу. И перед нами стоит задача стать таким обществом, которое может преобразить мир божественной любовью. Богословствовать о любви, богословствовать вообще легко. За нами 2000 лет глубокой, подвижнической, святой мысли и жизни. Мы наследники такого богатства, которое мог бы преобразить весь мир. И мы это богатство храним, бережем, дорожим им. А все же мир становится шире и шире, а мы меньше и меньше. Мы перестали быть центром культуры, центром жизни. Мы маленькое общество в широком обществе, а вместе с этим мы призваны быть как соль, которая изменяет вкус всякой пищи, как дрожжи, от которых может взойти любое тесто. Являемся ли мы такими дрожжами, такую солью? Являемся ли мы обществом любви? Являемся ли мы такими людьми, в частности и вместе, на которых останавливается взор людей? Английский писатель С.С. Льюис, говоря о том, какая разница между верующим и незнающим Богом, говорит, неверующий подобен статуе. Эта статуя может быть прекрасна, но она каменное или деревянное изваяние. Верующий – живое тело, живая душа. И когда люди встречают верующего, они должны были бы остановиться и сказать, смотри, еще одна статуя стала живым человеком. Кто, встречая нас, может это сказать? Да, конечно, бывают люди, о которых это скажут. Но может ли мы сказать, что достаточно быть членами православного прихода, православной церкви, русской церкви или иной, для того, чтобы любой из нас в глазах других людей оказался бы статуей ожившей. Статуей, в которой есть тепло, есть жизнь, бежит кровь, есть сердце, которое бьется, есть отзывчивость, есть любовь, есть творческая сила. Вот над чем нам надо задуматься на грани этого столетия. И мы должны задуматься также о том, что собой представляет церковь. Потому что если вы возьмете катехизис или учебники, вы увидите, что церковь определяется как человеческое общество или богочеловеческое общество, которое характеризуется единством веры, единством нравственности, единством богослужения и так далее. Но это же только внешние признаки. Откуда все это берется? И правда ли это? Не является ли это описанием церкви, подобным описанию здания извне? Можно описывать храм как архитектурное произведение, но только войдя в храм и уловив, что храм есть местом, где живет Бог, можно понять, что такое церковь. И церковь действительно богочеловеческое общество. Первый член церкви – это Господь наш Иисус Христос. Сила, которая каждого из нас приобщает к этой тайне Христа, это Дух Святой. И во Христе, и в Духе мы делаемся детьми Бога и Отца. Но мы только тогда делаемся детьми, и постольку делаемся детьми, когда мы делаемся истинными братьями и сестрами Христа, когда в нас можно узнать Его, когда через наше присутствие можно уловить присутствие и действие Святого Духа. Церковь – богочеловеческое общество, потому что в ней живет Христос и Дух Святой. И во Христе и Духе мы в Отце. А мы, люди, мы в разной степени приобщаемся этой тайне. Но в той или другой мере, да, мы этой тайне приобщены через крещение. Мы облекаемся во Христа через миропомазание. Дух Святой пронизывает все наше существо. Мы делаемся детьми Бога Живого. В той или другой мере мы грешные, да. Но мы грешные в различном смысле этого слова. Можем быть грешником, этого не сознавая, или, что хуже, совершенно безразлично к этому относясь. Я таков, ну и что? А можно быть грешником, в сознании своей греховности, с болью в сердце, в тоске по чистоте, в тоске по правде, по святости, в тоске по тому, чтобы быть Божьими, чтобы иметь право думать о Христе, как о нашем брате по человечеству и о нашем Спасителе по Божеству. Чтобы в нас действовал Святой Дух, который мы называем утешителем. О чем он нас утешает? Подумай каждый из нас. Утешитель должен нас утешить о том, что через падение человечества несмотря на воплощение, на распятие Христова, на воскресение Его, мы отделены от Него. Пока мы живы на земле, мы не в полном с Ним общении. Апостол Павел это так остро чувствовал, когда он говорил о том, что для него жизнь – это Христос, а смерть – приобретение. Потому что пока он живет в плоти, он в какой-то мере отделен от Христа. И только тогда он высвободится от уз земли, он станет перед Ним и познает Его так, как Христос Его познает. Как это дивно! Но таковы ли мы? Так ли мы относимся к смерти, как к моменту, когда перед нами откроется дверь, и мы окажемся лицом к лицу со Христом? Думаем ли мы о том, что радость этой встречи превосходит всякий страх и ужас, который нас может охватывать о смерти? И Дух Святой своим присутствием возжигая в нас любовь ко Христу, покаяние о нас самих, жалость, сострадание и любовь к ближнему является нашим утешителем. Да, пока мы еще отделены от Него, но смотри, силой моей ты можешь вырасти в такую меру, что разорвутся все преграды, и что ты станешь перед Христом, как перед другом, как перед любимым. Как отец Александр Ельчининов писал, нет такого человека, который умрет и станет перед Христом и воскликнет: «Господи, я этого не знал, а Тебя-то я только искал в течение всей моей жизни». Дух Святой нас утешает о нашем земном одиночестве, о том, что мы живем верой, а не приобщенностью полной, но вместе с этим в молитве, в таинствах, в вере Он нас приобщает ко Христу уже теперь и нам дает теперь уже радость вечной жизни. Но для этого нам нужна крепость и сила, и Святой Дух является тем, который нам дает эту крепость и силу, и который нам дает ликование и радость уже здесь. Вот что мы находим в церкви. Не только богослужение, не только людей, не только земное, но все небесное, в которое мы погружаемся, которое мы соединяемся, которое пронизывает нас, который соединяет нас воедино, потому что не может быть разделения, розни между людьми, каждый из которых во Христе и в Духе единый. Как это дивно! С какой радостью и благоговением мы можем относиться к церкви, как к месту, где земля и небо уже соединились, где Бог и человек уже вместе. О том месте, где это единство является содержанием церкви, чудом церкви, радостью церкви. Вот как мы должны видеть церковь. Все остальное производное, а это нечто, что происходит в сердце, в душе, в жизни каждого из нас, если мы только к этому стремимся, этого захотим. Потому что стоит нам захотеть, как нам отвечает Бог, что Он тут, что Он с нами. Это то чудо, единство, уже совершившееся между Богом и человечеством. Как не любить такого Бога? Как не желать всем существом принести Ему радость, показав Ему, что наша благодарность не на словах охватывает все наше существо? И если мы так научились бы видеть Церковь и нашу жизнь в ней, то мы могли бы быть светом в полумраке земном. Мы могли бы быть для других людей путем. Как это дивно и изумительно! Я еще хочу сказать нечто немногое для сегодняшней беседы. Бог открывается сердцу, не сентиментальности, а блаженны чистые сердцем, ибо те Бога узрят. И в этом отношении мы должны искать чистоты сердца, очищать наши мысли, чтобы они не оскверняли нашего сердца. Наше сердце хранить от всего того, что недостойно любви. Как мы себя оберегаем, когда мы кого-нибудь полюбим всем сердцем, всей жизнью нашей? Как мы себя оберегаем, чтобы в нас не было ничего такого, что осквернило бы имя, память этого человека? Тем более его или ее. Так мы должны относиться. Так должны мы жить. И это открывает, это то, как открывается сердцу, нам открывает тоже другие глубины. Я хочу закончить только этим и вернусь к этому в следующей беседе. Мы ставим порой себе вопрос о том, в какой церкви Бог присутствует в большей полноте или меньшей. В какой церкви, среди каких людей Его нет? К этому я вернусь подробно. Но хочу вам дать три примера из житей святых. Первый пример – это рассказ о том, как был священник чистой жизни, чистого сердца, просвещенного ума, но который был научен христианской вере еретиками, и поэтому кое в чем или во многом отходил от истинной веры, от истины. И как-то пришел к нему в храм подвижник из пустыни, который послушал его. Ему сказал: знаешь что, ты исповедуешь ересь. Это неправда о Боге, неправда о человеке, неправда о всем. И тот ему говорит: как же это возможно? Каждый раз, когда я совершаю божественную литургию, со мной сослужит ангел. Он же не мог сослужить с еретиком. Я не знаю, говорит подвижник, я знаю, что твои взгляды еретические. Спроси его. И в следующий раз, когда он совершал божественную литургию, во время службы этот священник остановился и обратился к ангелу с вопросом: еретик я или нет? Да. Как же ты можешь со мной сослужить, а не отвергнуть меня? Бог мне велел при тебе быть и сослужить тебе ради той неописуемой чистоты сердца, которая в тебе есть. И священник обратился снова к ангелу и говорит: «Да неужели ты не мог меня предупредить?» «Нет, тебя должен был предупредить твой собрат по человечеству, проявив тебе спасающую любовь». Вот мы видим в этом рассказе и житии святых о том, как Бог близок чистому сердцу, и как его не может остановить даже замешательство ума, лишь бы жизнь была чиста, сердце и устремленность. Есть другой рассказ о том, как человек пришел в храм креститься. Его крестил священник, тоже еретик. И после этого кто-то узнал об этом и сказал: «Ведь это ужасно, тебя крестил еретик, ты даже христианином в полном смысле не стал». «Да нет, — говорит, — пойдем, посмотрим». И они пошли. Они встретили еретика-священника. И крещенный человек говорит своему другу: «Этот? Нет, это меня не крестил. Меня крестил светоносное существо. Они говорят о внутренней правде. Умом человек может заколебаться». Еще один пример уже изумительной чистоты из истории александрийских подвижников. Как несколько человек детей, как бывает часто, побывав в церкви, захотели сами изобразить то, что они видели в храме. И собралось их несколько человек у берегу моря. Построили они из камней алтарь. Принесли хлеба. Украли немножко вина у своих родителей. И стали молиться. Молиться, конечно, не словами богослужения, которые они наизусть не знали, но молиться Богу, что ты обещал, что ты снизойдешь, что ты, хлеб станет твоим телом, что это вино станет твоей кровью. Приди, Господи, приди к нам. И вдруг молния упала, и они увидели, что этот хлеб стал телом Христовым, и это вино кровью Христовой. И они в ужасе побежали в город рассказать все это. И епископ местный вышел со всем своим клиром и принес в храм эти святые дары, которые по чистоте сердца этих детей были освящены Святым Духом. Я хочу вас оставить с этим воспоминанием, потому что я хочу вернуться в следующий раз к пределам церкви и к тому, что мы думаем о том мире, который не приобщен церкви. Я совсем не предполагал сегодня провести эту беседу. Я думал о другом. Но меня унесло не вдохновение, а то, что мне хотелось с вами поделиться чем-то, что мне страшно дорого, для меня важно. И вы уже привыкли, вероятно, меня терпеть, какой я есть. Потерпите. Вот помолчим немножко и помолимся, и разойдемся по домам. Я надеюсь, унесем в сердцах наших теплоту, взаимную любовь. Посмотрим друг на друга, увидим друг друга. И вернемся в следующий раз. И когда мы встретим друг друга, попробуем друг друга узнать, а не подумать, где-то что-то такое я встречал. А кто же это может быть? Откуда он взялся? Давайте помолчим и помолимся вместе. успокоимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи, мы собраны здесь в Твое имя. Будь с нами, Господи. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытились нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего Царствия, но яко посреди учеников Твоих пришел и спаси, мир даяй, приди к нам и спаси нас. Господи, Ты пришел к Твоим ученикам после Твоего распятия и воскресения, когда они были растеряны, испуганы, и Ты принес им мир. Приди к нам, Господи. Мы так подобны этим ученикам. Господи, Боже наш, я же согреших во дни сем, словом, делом, помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми. И всем, Господи, кто нуждается в тишине, кто нуждается в том, чтоб Ты им дал сон мирен. Ангелов Твоих хранителей пасли, покрывающих нас и соблюдающих от всякого зла. Яко Ты есть хранитель душами телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя сохрани, освети любящее благолепие дома Твоего. Ты тех вас прослави божественной Твоей силою, и не остави нас, уповающих на Тебя. Мир, миром и Твоим ударом, церковь Твоим, священникам, стране сей, стране нашей и всем людям Твоим. Яко всякое даяние блага и всяк дар совершен, свыше есть, сходя от Тебя, Отца Света, и Тебе славу, и благодарение, и поклонение посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Всесвятая Владычица Богородица, во время жизни нашей не остави нас, человеческому предстательству не вери нас, но сама заступи и помилуй нас. Все упования наши на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани нас под кровом Твоим. Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наши. Аминь. Руки Твои, Господи, предаю Дух Мой. Ты меня благослови, Ты меня помилуй, и жизнь вечную даруй мне. Аминь.